А Кулябке достались немалые волнения. Явясь в театр, Багров заявил, что и вечерние свидания террористов на Бибиковском бульваре, где уже расставлена была сеть филеров, тоже не состоится. Это становилось уже мрачным. Блестящий успех грозил обернуться поражением, террористы ускользали. И Кулябка со щемлением понял, что нужен ему Багров не в театре, а дома, при Николае Яковлевиче, следить, чтобы не ушел совсем. Однако так празднично был наряжен Багров и так горд, что попал на парадный спектакль, куда и самые достойнейшие люди Киева не могли достать билета, оттесненные петербургской знатью, а из евреев были только 2 миллионера. Так горд был Багров, что не хватало духа нанести ему удар и вовсе запретить идти на спектакль. На одно только решился Кулябка — послать Багрова быстренько до спектакля проверить, на месте ли еще Николай Яковлевич. Багров сходил домой, неудобно было бы дать ему в сопровождение агента, вернулся и объявил, что Николай Яковлевич ужинает. Так... Пока что покой был обеспечен продолжительностью этого ужина. Но за время первого акта беспокойство Кулябки снова пружинисто надавливало. Пока на сцене в царском дворце облыгали царицу, а потом топили ее в море вместе с царевичем, ничего этого он не видел, а видел, как изощренный, неуловимый Николай Яковлевич просачивается невидимкой через цепь филеров и уходит, уходит, унося в чемоданчике с браунингами следующий чин, орден и денежную награду подполковника Кулябки, и не его одного. И в первом антракте, как ни неловко было перед Багровым, Кулябка все-таки опять попросил бы его сходить домой, но тут увидел своего благодетеля, генерала Курлова, значительно шествующего по фойе. Курлов схватывал всякую суть с первого слова. Он не одобрил этой посылки Багрова домой. Ну, хорошо. Один раз и перчатками, а больше никак нельзя, будет провален. А вот что. Проницательнейшая мысль возникла у него. Террористы уже второй день сколько раз меняют планы. Каким путем это происходит? Вот не догадались спросить у Багрова? Конечно, это может совершаться посредством записок, переносимых малозаметными лицами, а дом Багровых многоэтажен и многолюден, но не исключено, что это совершается и через телефон. А в Киеве нет ли такой технической возможности подслушать разговор по телефону Багровых? Тут, как тут, подскочившему Веригину Курлов и приказал вызвать директора почты телеграфов и обсудить с ним эту меру. Еще оставалось антракта немало. Веригин и Кулябка отправились через улицу напротив в кофейную Франсуа, и туда к ним явился. В театр ему билета не было, директор почт и телеграфов. Да, мера оказалась возможной. Обещал, что часам к 11 вечера, значит, к началу 3-го акта, телефон Багрова будет уже прослушиваться. И право, и расчет полицейского начальника, все подобные детали удерживать при себе, не освещать никому лишнему. В них может виться тайная нить, в них может обнаружиться и некоторый ущерб, который тем более не следует видеть со стороны. И, воротясь в почетный ряд, Курлов ответил Столыпину неопределенно, что да, террористы будут встречаться позже, где-то в другом неизвестном месте, узнается от Багрова, но не сказал, что Багров тут же за их спинами. А у Кулябки опять возросла тревога. 11 часов приближались. Николай Яковлевич, конечно, уже отужинал, а после-то ужина натурально и ушел. на другую квартиру, и вся замечательная операция охранного отделения проваливалась. А едва стал задвигаться занавес после второго акта, и прилично было встать, беспокойный подполковник покрался кивать и вызывать Багрова. А Столыпин все-таки забеспокоился неопределенностью с террористами и отрывал Курлова от интересного разговора с дворцовым комендантом и просил его идти и выяснять обстоятельства. Вынужденный повиноваться, Курлов вышел из зала в коридор, кого-то из жандармских офицеров послал за куляпкой, увидел телефонную книгу, придумал позвонить директору почт. Тут подоспел куляпка, доложил, что Багров вторично послан к себе домой на проверку, что вызвало у Курлова большое неудовольствие, и он выговаривал куляпки за непослушание. И как раз в это время из театрального зала раздался сухой треск непонятного смысла, а потом сильные крики, волнение публики и бегство ее из зала, что, мол, стреляли и убили Столыпина. Куляпка потерял над собой управление, и Курлов над ним потерял. Бросился в зал узнать или видеть. Курлов же воздержался метаться в потоке публики, пока еще и опасность не миновала, и выстрелы могли воспоследовать. Публика была отборно высокопоставленная, и натурально многие могли ожидать следующих выстрелов в себя. Так бежал генерал Сухомлинов из первого ряда, да и Веригин приказал отпереть для себя запертые пожарные двери. Что стрелял именно Багров? Ах, жиденок, какой же хитрый! Курлов узнал от пронесшегося с обнаженной саблей Спиридовича. Спиридович обнажал саблю на убийцу, избиваемого офицерами в проходе зала, но, узнав Багрова, не ударил, а побежал стать сабленосно на страже внизу под царской ложей. Курлов и вовсе перестал идти в зал, услышав, что Столыпин не убит. Всего неприятнее было бы ему сейчас обменяться словами или даже взглядом с раненым Столыпиным. А Куляпка, потеряв самообладание, до опасного предела брел, как потерянный, хватался за голову, за кобуру револьвера и обещал застрелиться. Один только генерал Курлов сохранил полное хладнокровие. Он отправился распоряжаться, вышел на площадь, велел ее всю очистить от народа, театр отцепить, на выпуске проверять всех лиц. Он готовил благополучный отъезд государя. А, пожалуй, это была и ошибка. Пока убийца находился в руках жандармов, следовало поспешить взять его в свои руки. Во время затянутого антракта Столыпина увезли в больницу. В зрительном зале исполняли гимн, и сцена стояла на коленях перед государем. Багрова завели в буфетную, обыскали. Его начал допрашивать дежурный жандармский офицер, спасший его от избиения. Куляпка без надобности топтался там же, оправдывался, отчаянно невменяем, полагая, что ослабит свою вину, если будет опорочивать и топить своих начальников. Спешил брать на себя вину, что не установил наблюдение за Багровым в театре. Ничего не мог ответить на простейший вопрос, почему он не обыскал Багрова при входе в театр. И за него находчиво ответил Веригин: обыскивать сотрудников неэтично и может подорвать доверие, у нас это не принято. Пойти туда самому Курлов опасался, что-то мешало ему внутренне. Но после доклада Веригина все понятнее становилось, что если тут же не принять срочных мер, то можно все и всех погубить. Минутами решались многолетние службы и судьбы. Первое и лучшее, что можно было сделать, это забрать Багрова для допроса в охранное отделение. И там все следствие провести под своей рукой. Но собственная явка Курлова с этой целью могла выявить личную заинтересованность. Нежелательно. Кое-как образумили Куляпку и отправили его в буфетную настаивать на взятии Багрова в охранное отделение. Также и Спиридович, уже вложивший саблю в ножны, объяснял, что заниматься Багровым — прямое дело Куляпки. Но уже успел приехать прокурор судебной палаты и отказался выдать Багрова. Куляпка в отчаянии и исступлении настаивал хотя бы поговорить с Багровым наедине для получения важных сведений, но и этого не разрешили. Тогда ходатайство Куляпки о личном свидании для получения правдивых сведений было поддержано и Курловым через третье лицо. Прокурор заколебался, но и тут отказал. Тем временем Курлову надо было обеспечивать, с каким сердцем, возврат государя из театра во дворец. И так он должен был отлучиться, а дело текло. Лишь после всех разъездов они все четверо собрались в европейской гостинице решать положение. И тут совершили новую ошибку поспешности. Вместо того, чтобы сосредоточиться на успокоении Куляпки, как он оказался хлипок, просветление его и указание ему истинного пути, решили сделать еще одну попытку вырвать Багрова и послали в театр полицейского пристава. От имени начальника департамента полиции и командира корпуса жандармов генерал-лейтенанта Курлова взять Багрова для допроса в охранное отделение. Но вышло катастрофично. Прокурор не только осмелился не отдать Багрова, он уже снесся с министром юстиции Щегловитовым, но, узнав у того же глупого пристава, что Куляпка сейчас находится в европейской гостинице, немедленно по телефону вызвал его в театр для допроса. А Куляпка, за эти короткие часы после выстрела, не очнувшись, не осознавшись, не понял даже собственной выгоды и в этом неподготовленном, непроясненном состоянии, так и поехал на допрос. И там выкладывал, что Спиридович и Веригин, и сам Курлов знали о допуске Багрова в театр, и все шаги он, Куляпко, предпринимал сведомо их, совершал ошибку непоправимую и надолго осложнял следствие и положение товарищей, нисколько не облегчая собственного. Также и Багров, не испытав никакого влияния, никаких разъяснений, в начале допроса скрывал, от кого билет, а потом называл и Веригина, и Спиридовича. А между тем правильный план оправдания быстро освещался и выстраивался в хладнокровных, опытных головах Курлова и Спиридовича. Спиридович, конечно, ничего об Багрове не знал, да и принципиально не нуждался знать, потому что это функция местного охранного отделения, а Спиридович заведует охраной дворцовой. У него и времени на это не могло быть. Еще меньше касался всего этого Веригин, который вообще не нес никаких специальных заданий по охране, даже не имел никакого отношения к политическому розыску, а состоял при Курлове для особых поручений. Касательно Багрова оба они не отдавали, да формально и не могли отдавать никаких распоряжений. Что же касается самого генерала Курлова, то действительно, он отвечал в полном объеме за все состояние охраны во время торжеств, но именно по огромности этой задачи он не мог вникать в каждую деталь. О Багрове был информирован лишь в самых общих чертах и должен был доверять исполнителям отдельных участков, без чего вообще невозможно никакое руководство. Непосредственное принятие розыскных мер не лежало на его обязанности. Куляпки же, работнику многолетнему и опытному, Курлов имел все основания доверять. Если бы так рассудить, и построит защиту с первой минуты, то все трое, они, старшие по положению, сразу выходили из-под обвинения, становились на твердую землю, и тогда, тем более эффективно и авторитетно, генерал Курлов мог протянуть руку помощи и защиты своему подчиненному, попавшему в беду по неосмотрительности и некоторым служебным упущениям. Ведь и сам Куляпко мог быть оправдан сильными доводами, что он никак не мог ожидать вероломства от Багрова, служившего прежде так усердно, что только глянув на его щуплую, близорукую, интеллигентскую фигуру, никак нельзя было принять его самого за террориста, а подвергнуть его грубому наблюдению или обыску значило бы испортить всю игру. Здесь просто несчастно сложившиеся обстоятельства. Но Куляпка, как корова, искусанная оводами от случившегося, потерял всякое ясное рассуждение, метался, мычал, пускал слюну и не мог быть наставлен прежде, чем позван на допрос. А ведь вся перспектива разбирательства еще и очень зависела от обстоятельств высших. Насколько большое или меньшее значение будет придано ранению, смерти статс-секретаря Столыпина. По придворным признакам и деталям поведения государя в этот вечер, Курлов имел основание предполагать, что разбирательство пойдет по нижнему регистру, и тем легче было бы выйти изо всех неприятностей первоначальной осмотрительностью в показаниях, тем более что от дворцового коменданта Дедюлина было в тот вечер подтверждение его обещанию, уже развитому в предыдущих разговорах при падении, а теперь и смерти Столыпина, с успехом ходатайствовать о продвижении Курлова в министры внутренних дел.